Глава третья. Антисемитизм. Антисемитизм открывает двери многим проклятиям. Через антисемитизм, нелюбовь и ненависть к евреям и всему еврейскому, и отрыв от своих еврейских корней, историческое христианство с конца первого столетия, состоявшее в основной своей массе из неевреев, обрекло себя на повторение всех тех ошибок, что совершал народ Израиля в прошлых столетиях. Церковь, состоящая из обращенных язычников, забыла наставление апостола Павла «Не гордись, но бойся», как об этом он писал в послании к римлянам в 11 главе в 20 стихе. Через антисемитизм дьявол имел доступ к Церкви Христовой, давшей тем самым место для врага. В Библии Бог говорит о своем еврейском народе следующее: «Благословляющий тебя благословлен и проклинающий тебя проклят». Книга Числа, 24 глава, 9 стих. Христиане еще во втором и в третьем столетиях стали отрываться от своих еврейских корней и отгораживаться от еврейского народа забором собственных теологических измышлений. Настоящим шедевром подобных человеческих измышлений, противящихся Божьей истине, стала так называемая теория замещения. Первым случаем проявления антисемитизма, этого злого духа Антихриста, в Церкви Христовой была попытка римского епископа Папы Виктора убедить христиан праздновать Пасху не вместе с иудеями по библейскому календарю в дату, установленную самим Богом, а в другое время. Этот случай необходимо нам сегодня внимательнее рассмотреть. Ириней Леонский, написав два послания к папе Виктору, рассуждает и о дне празднования Пасхи. Начиная с самого апостольского века, все христиане праздновали Пасху в один и тот же день в году, 14-го дня месяца Нисана, как то было указано самим Господом в Библии. Христианство стало продолжением библейского иудаизма. Со времен Моисея в этот день все иудеи, все верующие с разных народов, вспоминали выход израильтян из Египта, а поскольку Христос воскрес в день праздника Пасхи, то христиане и стали отмечать 14-го Нисана еще и как праздник смерти и воскресения Христа. Римский епископ Виктор, чтобы каким-то образом порвать с еврейскими корнями церкви, поддерживал новый обычай празднования Дня Пасхи. Он решил, что этот праздник должен приходиться не на 14 Нисана, а на первый день недели, почитаемый римскими язычниками День Воскресный, сразу после полнолуния. Таким образом, получилось расхождение в дни празднования Пасхи, которое происходило в римских общинах под руководством епископа Виктора и большинства других христианских общин. К примеру, малоазиатские христианские общины продолжали по-прежнему этот день отмечать в один день с иудеями аж до V столетия. При императоре Юстиниане уже в VI столетии церковь отрывалась от еврейских корней буквально с мясом. Христиан, которые противились этому процессу, подвергали смертной казни. Это все было потом. А в то столетие шла речь лишь о датах празднования Пасхи. Нововведение римского епископа Папы Виктора было первым известным в истории христианства проявлением христианского вероучительного антисемитизма. Желание многих христианских лидеров вслед за Папой Виктором порвать со своими еврейскими корнями – это главная стратегическая и вероучительная ошибка исторического христианства тех столетий, приведшая впоследствии к величайшим трагедиям в истории человечества. Ужасы крестовых походов, инквизиции, даже фашистский холокост 20-го столетия – все это имеет начало в том трагическом разрыве христианства со своими историческими корнями. Между епископами разгорелся спор. Римский епископ Виктор решил, что поскольку он является епископом христианской общины в самом главном городе Римской империи, то он и должен решить этот спор. В повелительном тоне, в письменной форме, он приказал всем христианам отмечать Пасху после полнолуния в день воскресный. Это была первая в истории христианства попытка римского епископа подняться на голову выше других епископов, дабы играть главенствующую роль в христианстве. С такой антисемитской и тоталитарной политикой римского епископа малоазиатские епископы не согласились и решили дать церковному тирану отпор. Конфликт был улажен благодаря Иринею, так как его увещание, видимо, подействовало на горделивого римского епископа. Он попытался найти некое хитрое компромиссное решение, которое удовлетворило бы всех христиан. Ириней, как апологет, также писал, увещевая восточных и западных епископов, что не имеет значения, в какой день отмечать этот праздник, ведь наша Пасха – Христос. Он предложил, чтобы в этом вопросе была свобода. Увещанию Иринея внял как римский епископ Виктор, так и другие епископы. «Мы», – писал Поликарп римскому епископу Виктору по поводу этого спора, «посему соблюдаем истинный день, 14-й день месяца Нисана, не прибавляя к сему и не отнимая, ибо в Азии уснули великие светила, которые снова восстанут в день явления Господа, в который Он придет с небес во славе и воскресит всех святых». Филипп, один из 12 апостолов, спящий в Иерополе, и две его состарившиеся дочери Девы, другая его дочь, также жившая под влиянием Духа Святого, теперь тоже почиет в Эфесе. Более того, Иоанн, преклонивший главу на груди у нашего Господа, который также был священником и нес священническое блюдо, мученик и учитель, он погребен в Эфесе. Также Поликарп и Смирны, епископ и мученик, погребенный в Смирне. Фрасий, тоже епископ и мученик Евмении, погребенный в Смирне. Зачем мне упоминать? Все сии соблюдали 14-й день Пасхи по Евангелию, ни в чем не отклоняясь, но следуя правилу веры. Более того, я, Поликарп, наименьший из вас, по традиции моих родичей, некоторым из которых я последовал, ибо было у меня 7 родичей епископов, и я 8-й. И родичи мои всегда соблюдали день, когда народ, то есть христиане, как и иудеи, выбрасывали квасное. Посему я, братья, 65 лет ныне в Господе, имев совещание с братьями по всему миру и изучив все святые писания, не беспокоюсь о том, чем мне угрожают, ибо более великие, чем я, сказали, надобно повиноваться Богу более, нежели человеком. Впоследствии на Никейском соборе в 325 году было решено, что все церкви должны праздновать Пасху в воскресенье, установленное церковью, а не в библейскую дату. Это было сообщено всем церквям. Император Константин, ввергавший церковь в болото антисемитизма, послал свое собственное антисемитское послание ко всем церквям относительно решения собора. Константин был заинтересован в однородном казарменном христианстве. Римский порядок, по его мнению, теперь должен быть и в огосударственной церкви. Об этом подробнее будет сказано ниже, как и о тех неисчислимых бедах, что пришли в жизнь церкви через слепое подчинение государству. Вот фрагмент из антисемитского и антибиблейского послания так называемого равноапостольного императора Константина Великого. При всеобщем согласии было признано целесообразным, чтобы праздник этот отмечался всеми в один и тот же день повсюду. И поистине, прежде всего, всем показалось чрезвычайно недостойным то обстоятельство, что в праздновании этого святейшего торжества мы должны придерживаться обычая иудеев, которые, о скверные негодяи, замарав руки своим гнусным преступлением, заслуженно ослеплены в своем уме. Посему подобает, отвергнувши практику сего народа, увековечить на все грядущие века празднование этого обычая в более законном порядке, который мы хранили с первого дня страстей Господних до сегодня. И да не будем иметь ничего общего с наивраждебнейшим иудейским сбродом. Давайте же избегать, мои достопочтенные братья, этого наигнуснейшего сообщества. И так в высшей степени нелепо, что они надменно превозносятся, возомнив, что без их наставления мы не в состоянии надлежащим образом исполнять этот обычай. Ибо что могут разуметь верно те, кто после трагической смерти Господа, будучи обмануты и помрачены в рассудке, водимы необузданным инстинктом всюду, куда бы ни подвигнуло их врожденное безумие? Оттого и в данной частности они не разумеют истины, пребывая в величайшем заблуждении. Далее теология антисемитизма развивалась в церкви с молниеносной быстротой, так как на это был ярко выраженный политический заказ. Иоанну Златоусту, патриарху Константинопольскому, принадлежат отвратительные антисемитские проповеди и беседы, вошедшие в страшную копилку христианского антисемитизма. Он писал в своих сочинениях, к примеру, следующее: «Иудеи сделались псами, а мы, имеется в виду христиане, чадами. Конечно, иудеи скажут, что и они поклоняются Богу, но этого сказать нельзя. Никто из иудеев не поклоняется Богу. Кто говорит это? Сын Божий. Итак, если они не знают Отца, распяли Сына, отвергли помощь Духа, то кто не может смело сказать, что место то, синагога, есть жилище демонов? Там не поклоняются Богу. Нет, там место идолослужения. Иудеи живут для чрева, прилепились к настоящему и по своей похотливости и чрезмерной жадности нисколько не лучше свиней и козлов. Только и знают, что есть допить, драться из-за плясунов, резаться из-за наездников. Синагога бесчестнее и всякой корчемницы, потому что служит убежищем не просто для разбойников и торгашей, но для демонов. А вернее сказать, не синагоги только служат таким убежищем, но и самые души иудеев. В синагоге живут демоны, и не только в этом месте, но и в самих душах иудеев. Демоны живут в душах их, и нынешние еще лютее прежних. А похотливостью не превзошли ли они самых похотливых животных? Бог ненавидит их, а ты принимаешь в них участие? Не сказано, что ненавидит такой-то и такой-то праздник, но вообще все. Хочешь знать, что Бог ненавидит иудейское служение ему посредством тимпанов, цитр, псалтерей и других инструментов? Кадила их мерзость, а место не мерзость? И когда же не мерзость? Прежде чем они совершили самое главное злодеяние, прежде креста, прежде христоубийства, так не гораздо ли более мерзко их кадила теперь? Что может быть благовоннее кадила? Иудеи умертвили сына твоего владыки. Ты осмеливаешься сходиться с ними в одном и том же месте? Умершленный Иисус Христос почтил тебя так, что сделал своим братом и сонаследником, а ты столь бесславишь его, что уважаешь убийц и распинателей его и угождаешь им участием в их праздниках. Ходишь в скверные места их собраний, вступаешь в нечистые преддверия и участвуешь в бесовской трапезе». Это лишь некоторые цитаты из антисемитских сочинений Иоанна Златоустова, ставшего позором как для нашей православной церкви, так и для всего мирового христианства. Но и их более чем достаточно для того, чтобы иметь представление о страшных заблуждениях и антисемитизме этого учителя церкви. Современная реформаторская обновленческая православная церковь не принимает подобных ересей. Изучение как Иоанна Златоустова, так и других отцов и учителей церкви мы принимаем только те, что не противоречат духу и букве Священного Писания. У того же святителя Иоанна есть сочинение, особенно его раннее, в духе евангельской веры. Еще в XIX веке об этом же говорил святитель Филарет Дроздов. Он говорил, что в православии сохраняются как истинные предания, так и ложные, и что различить их мы, православные христиане, сможем лишь через авторитет Библии. Истинные и ложные предания порой замысловато переплетены в традиционной православной церкви. Теология антисемитизма является тому наглядной иллюстрацией. Христианский антисемитизм порождал массовое гонение на евреев на протяжении многих столетий. Христианская церковь в мировой истории явилась самой антисемитской структурой, хотя корнями своими уходит именно в библейский иудаизм. Церковь Христа, рожденная в святой крови еврейского спасителя Иешуа и Иисуса, выросшая в лоне еврейского народа, наставленная еврейскими апостолами и пророками, с древнейших времен стала рубить сук, на котором сама же и сидела, стала плевать в колодец, с которого же и пила.